Терлок, 23 марта 2013 года. Работа много раз приводила Малинари в Калифорнию. Он даже не знал, где находится и чем славен город Терлок. «Сердце центральной долины», — произнес он голосом горожанина, заброшенного в глухомань, когда они с Иваном читали статью в Википедии. «Интересно, где тогда ее задница или, скажем, мозг?» Анечка временно переселилась к Софье, чтобы посмотреть, что ее в скором времени ожидает, и немного к этому попривыкнуть. А Малинари и Штарк купили билеты в Сан-Франциско, предполагая арендовать машину, чтобы проделать оставшуюся сотню миль до резиденции княгини Натальи Васильевны. Таковой следовало для начала считать магазин «Valley Home Improvement» в городе Терлоке, втором по размеру в округе Стэнислос. На сайте Ассоциации потомков дома Романовых было указано, что это процветающее предприятие принадлежит внучатой племяннице последнего царя. Штарку здесь нравилось. Шоссе велось мимо миндальных плантаций и прочих ухоженных сельскохозяйственных угодий, мимо невысоких скал, поросших хвойными деревьями, мимо скромных городков с плоскими, выгоревшими на солнце домиками. И сейчас было солнечно, хоть и не жарко. Ранняя весна в этих местах мягкая. Только вот как занесло сюда Романову? Ладно бы еще она прибилась к старинным русским местам. Форт Росс, Русская река. Вроде бы и сын великой княгини Ксении, Василий Романов, был там, совсем рядом, Сан-Франциско, отпет и похоронен. А в Терлоке среди пяти десятков церквей, совершенно необходимых населению в 70 тысяч, нет русской. Если Наталья Васильевна по династической традиции набожна, куда она ходит молиться? Грекам или даже к армянам? Малинари вел машину со скоростью ровно на 5 миль в час выше разрешенной. Штарка всегда удивляла в нем сочетание такой вот бытовой законопослушности с неглубоко спрятанной агрессией. Наверняка, думал Иван, эти две стороны одной медали. Он терпит, пока все ведут себя по правилам, но при первой провокации благодарно взрывается. «Говоришь, князь выращивал помидоры?» — спросил сыщик, отрывая взгляд от дороги. Здесь она была почти прямой. «Я про него разные читал», — сказал Штарк. «И что помидоры выращивал призовые, и что кур разводил. Раньше шофером работал, и салон красоты держал в Цинциннати, и брокером подвязался, и у Сикорского кем-то в его вертолетном конструкторском бюро». «Человек Возрождения», — поднял брови Малинари. «Салон красоты в Цинциннати, говоришь?» «Да. Для человека, который родился во дворце из 900 комнат, странная карьера», — согласился Штарк. «Хотя, если подумать, то не очень. Вырос он уже в эмиграции. Из России их вывезли на английском военном корабле, когда великому князю Василию было 9 лет». «900 комнат? Я даже не знал, что такое бывает. Это в Гатчине, шизофреническое место. Тебе надо съездить когда-нибудь». «Все-таки удивительная у вас страна. От 900 комнат до помидоров один шаг». «Ну, помидоры-то все-таки были в вашей стране». На это Малинари ничего не ответил. Штарку и не нужно было ответа. Он смотрел в окно на деревенский американский пейзаж и думал, что предпочел бы помидоры. «Только у нас они вечно зеленые», — иронизировал он сам с собой. «Легче 900 комнат себе устроить». Ивану хотелось оттянуть момент прибытия в Терлок. Он не рассчитывал на теплый прием и не очень хорошо представлял себе, какие вопросы задавать. Как бы ни относилась княгиня Наталья к своему происхождению, ей уже за 70, и наверняка она с подозрением примет гостей из России. А ведь еще надо было как-то завести с ней разговор о яйцах Фаберже. Куда лучше было просто ехать и ехать по этой ровной дороге, проскочить сердце центральной долины, поменяться с Малинари местами, гнать машину и ночью к мексиканской границе. Но это, конечно, было невозможно. Они миновали Модесто, увидели указатели на Терлок. Наконец, 99-е шоссе отклонилось к западу, чтобы обойти город, а Малинари поехал дальше, на юго-восток, по бульвару Голден Стейт. Магазин княгини размещался прямо на этой центральной улице. На парковке было полно мест, и выглядел магазин так обыденно, словно принадлежал какой-нибудь безликой местной сети. Вывеска на высоком столбе, черным по желтому. «Имперские цвета», — отметил Штарк, — «но, скорее всего, случайность. Ни корон, ни каких-либо других попыток сделать себе царскую рекламу. Приземистое белое строение, каких здесь множество». Спрашивать хозяйку пошел Штарк, как обладатель менее угрожающей внешности. На коричневом в мелких оспинках щекастом лице кассирши отразилось удивление. «Хозяйка? Она никогда здесь не бывает. Я ее даже не видела. Вам надо спросить у менеджера». Менеджер, чья морщинистая кожа была того же терракотового оттенка, а бейдж на груди гласил «Эдуардо Рейс», смотрел на Ивана из-под лобья. «А зачем она вам?» «Я из России, с ее родины, у меня к ней разговор». «Журналист?» «Нет, что вы, личный разговор». «Тогда почему вы не знаете, как ее найти?» Иван начинал терять терпение. «Я прилетел сегодня из Москвы специально, чтобы встретиться с госпожой Романовой. Дело касается наследства ее бабушки, великой княгини». «Сеньора не хочет видеть незнакомых людей», — упорствовал мексиканец. Малинари уже схватил бы его за воротник и устроил драку с охраной, — с тоской подумал Иван. Ему этот вариант не подходил, и он инстинктивно разыграл сцену из мексиканского сериала. «Против нее готовится преступление. Я приехал ее предупредить. Позвоните ей, или я уйду. А потом что-нибудь случится, и вы будете знать, что из-за вас». Эдуардо Рейерс переминался с ноги на ногу, борясь с собой. «Позвоните ей, дайте мне трубку. Если она не захочет меня видеть, это уже ее дело». Иван совсем уж почувствовал себя мошенником и начал краснеть. К счастью, в этот момент менеджер решился и поманил Штарка рукой. В торговом зале было пыльно. Иван заметил только двух покупателей, вяло прохаживавшихся между полками с краской. Кабинет Эдуарда, куда вела дверь на другом конце магазина, оказался жалкой коморкой. Компьютерный монитор, кажется, не меняли середины 90-х. У телефонного аппарата была трубка с проводом. «Из Крыма, что ли? Все это эвакуировалось в 17-м году», — подумал Штарк. А Рейерс набрал номер хозяйки и ждал ее ответа почти минуту. Пересказав ей Иванову угрозу, он некоторое время слушал тишину, но, наконец, получил приказ передать трубку. «Я давно зареклась принимать гостей из России», — услышал Иван ворчливый голос, словно из постановки Островского в каком-нибудь особенно консервативном театре. «Газетчики, мошенники, дураки. Такое впечатление, что больше никто оттуда сюда не добирается. Вам что нужно?» «Я не газетчик, и хочу рассказать вам про угрозу, которая, возможно, исходит от некоторых мошенников». «В таком случае вас надо отнести к дуракам». Княгиня явно не утруждала себя политесом. «Мне 73 года, и я давно не верю ни в какие опасности». Речь о яйце Фаберже, розово-лиловом, в котором когда-то были три миниатюры — царь, царица и их первая дочь. Иван на удачу выложил последний козырь. «Я очень прошу вас ненадолго меня принять, и я все объясню». Театральный голос снова возник в трубке примерно через полминуты. «Хорошо, я приму вас. Эдуардо проводит. Дайте ему трубку». Выйдя на парковку вслед за Рейсом, Штарк покачал головой уставившемуся на них Малинари, мол, не выходи из машины. Менеджер явно собирался идти пешком. Дом, в дверь которого Эдуардо позвонил через 5 минут, был, пожалуй, архитектурным антиподом Павловского дворца с его гордой колоннадой. От двухэтажного коричневого строения веяло смертельной скукой и дешевизной. В таком доме в Америке поселился бы Плюшкин, а не Романов, подумалось Штарку. Хозяйка сама открыла дверь. Княгиня явно не любила излишеств, на ней не было никаких украшений. Гостя она соблаговолила принять в джинсах и мужской клетчатой рубашке. Впрочем, этот наряд шел ей. Если бы Иван не видел ее загорелого морщинистого лица и крашеных хной коротких волос, он по фигуре принял бы ее за молодую женщину. Наталья Васильевна протянула ему руку не для поцелуя, как делали знатные дамы во всех виденных Иваном фильмах, а для пожатия, и энергично тряхнула ладонь Ивана своей сухой и узкой, начисто лишенной колец. «Иван», — представился он, — «Иван Штарк». «Из немцев, я надеюсь», — без всякой вопросительной интонации произнесла княгиня. «А по отчеству — Антонович». Княгиня кивнула, утвердившись, кажется, в догадке, что Иван не еврей. «Могу предложить вам чай. С удовольствием». Внутри скучный дом не был таким уж унылым, несмотря на низкие потолки. Весь первый этаж занимала огромная гостиная, стены которой были беспорядочно увешаны старыми гравюрами и фотографиями. Казалось, только на окнах их нет. Было здесь и несколько темных портретов, а в красном углу под иконой Богоматери горела лампада. Княгиня выжидательно посмотрела на Ивана, и он вдруг понял, чего она ждет, что он перекрестится на икону. Вот еще! Он демонстративно перевел взгляд на хозяйку. «Вы лютеранин?» — осведомилась она. «Скорее агностик. Кстати, ехал сюда и думал. Ведь здесь нет русской церкви. Как же вы обходитесь?» Княгиня не удивилась вопросу. «Церковь-то есть. Мерседе. Только она не настоящая, и священник в ней не настоящий. Давид», — она скривилась, — «по-моему, из иудеев. Русская церковь здесь давно не та. Я теперь чаще хожу в греческий храм, хотя их литургию совсем не понимаю». Наталья Васильевна налила кипяток в чайничек тонкого фарфора, пригласила Штарка сесть, придвинула ему чашку тоже старинной работы. «Вы сказали что-то о яйце Фаберже», — напомнила она, пока чай заваривался. «Мне стало любопытно, что за историю вы расскажете». Иван решил следовать своему всегдашнему правилу — щедро делиться информацией. Теперь он понимал уже не только теоретически, а и на основании опыта, что стопроцентной взаимности ждать не стоит. Но что так, все равно можно узнать намного больше, чем если не раскрывать карты. «У нас с партнером фирма по розыску пропавших предметов искусства», — начал он. «Один русский миллиардер нанял нас, чтобы мы разыскали несколько предметов работы Фаберже». «Вы говорите об этом в Эксельберге?» — наморщила нос княгиня. «Ни в коем случае. Но, боюсь, я не смогу вам назвать фамилию клиента. Надеюсь, вы меня поймете». «Если фамилия в том же духе, лучше не называйте», — сказала княгиня сварливо. Ее пещерный антисемитизм действовал Ивану на нервы. Может, в особенности потому, что Винник-то и в самом деле был еврей. Штарк вспомнил байку о прадедушке княгини, государе Александре III, который якобы говаривал о погромах. «Люблю, когда жидов бьют, но это не порядок». В общем, его цель — найти эти предметы и выставить их в оружейной палате в Кремле на постоянной основе. В отличие от Вексельберга, который, как вы, возможно, знаете, не экспонирует свою коллекцию в России. Княгиня кивнула. «И вот», — продолжал Иван, — «наш клиент нашел первый из предметов. пасхальное яйцо, известное как «Херувим с колесницей». Эта находка его очень ободрила, внушила и ему, и нам надежду, что и прочие изделия Фаберже удастся отыскать и вернуть на родину. Для нашего клиента эта цель очень важна. Но позавчера яйцо выкрали из сейфа в кабинете у нашего клиента в Москве. Кабинет находится на 45-м этаже небоскреба. И мы поняли, что кроме нас те же яйца ищет еще кто-то. И этот кто-то, в отличие от нашего клиента, не готов платить за них рыночную цену. «За яйцами Фаберже в последние годы много кто охотится», — сказала княгиня. «Когда мой отец продал георгиевское яйцо на аукционе, он выручил за него 31 тысячу долларов. Это в то время была рекордная сумма. Но если бы я продавала его сегодня, я получила бы миллионы. Достаточно, чтобы переехать в Беверли-Хиллз. Но какое отношение ваша история имеет ко мне? Вы упомянули о вашем отце, князе Василии. Мы с партнером предположили, что то яйцо не было единственным в его коллекции. Есть теория, что ваша прабабушка, вдовствующая императрица Мария Федоровна, не рассталась с некоторыми реликвиями, которые имели для нее сентиментальную ценность, и передала их по наследству. «Это никакая не теория, так и было», — перебила Ивана княгиня. «Но при чем здесь я?» «Вы прямая наследница», — сказал Иван без обиняков. «Мы в любом случае хотели поговорить с вами о возможности возвращения части вашей коллекции в Россию, но теперь поспешили к вам, чтобы предупредить. А на самом деле, чтобы шантажировать». Княгиня улыбнулась одними губами. «Смотри, дескать, если не продашь свою коллекцию, как вы ее назвали, к тебе явятся воры». «Но дело в том, Иван Антонович, правильно?» «Дело в том, что никакой коллекции у меня нет, не было и у отца. Хотя, кажется, я догадываюсь, откуда вы взяли это слово. Начитались аукционных каталогов. Там и вправду писали, из коллекции князя Василия Романова. Но у отца было только это яйцо. Вы прекрасно знаете, что он только один из семи детей великой княгини Ксении. А бабушку ведь пережила не только Ксения, но и младшая дочь, великая княгиня Ольга. И у нее тоже были дети. Вам не приходило в голову, что наследство могли разделить?» Иван даже немного обиделся. «Конечно, приходило. В самолете он не терял времени, успел прочитать мемуары великой княгини Ольги Александры. Ольга, хоть и нелюбимая дочь императрицы Марии Федоровны, ухаживала за матерью в Дании до самой ее смерти. Но когда вдовствующая императрица скончалась, Ксения, не спросив сестру, организовала вывоз шкатулки с драгоценностями матери в Англию. Ольга была к тому времени замужем за простолюдином, полковником Куликовским, и старшая сестра считала, что теперь она вправе претендовать на более существенную долю наследства. Содержимое шкатулки было распродано. Ксения получила 60 тысяч фунтов, а Ольга — 40 тысяч. Но все наследство после доставки в Лондон оценили в 250 тысяч. Либо оставшуюся его часть Ксения сохранила у себя, либо ее обвели вокруг пальца при распродаже. Штарку больше верилось в первую версию. Предположение, что Ксения разделила драгоценности между своими семью детьми, было труднее отринуть. Но Иван все же склонялся к тому, что оно неверно. Никто из детей великой княгини не был богат, но и никто, кроме князя Василия, не значился продавцом какого-нибудь из яиц Фаберже. Более того, не продавали яиц их дети, заставшие, в отличие от родителей, возвращение моды на эти экстравагантные царские подарки и головокружительный взлет аукционных цен. Иван честно повторил княгине ход своих рассуждений. «Я буду с вами откровенен, Наталья Васильевна. А вы скажете мне, где я мог ошибиться. У великой княгини Ксении было 6 сыновей и 1 дочь». Все они уже умерли, и даже из их детей никого не осталось в живых. Насколько я понимаю, вы одна из всего лишь 3 ныне живущих внуков Ксении Александровны. Княгиня кивнула. «Это значит, — продолжал Штарк, — что наследство каждого из ее детей уже неоднократно делилось». Причем, когда умирали ваши кузены и кузины, яйца Фаберже уже стоили миллионы долларов. Никто из ваших родственников не богат. Если бы яйцо оказалось у любого из них, при разделе наследства его наверняка пришлось бы продавать, чтобы соблюсти справедливость. Но никто из потомков великой княгини, кроме вашего отца, князя Василия, яиц не продавал. А вот у него, Наталья Васильевна, была отличная причина не расставаться с другими яйцами. Как вы правильно сказали, он продешевил с Георгиевским. Кстати, и вы, наверное, по той же причине не выставляете на торги то, что у вас осталось. Не можете поверить, что цены уже достигли пика. «Умозрительные рассуждения», — раздраженно сказала княгиня. «Я выслушала вас, молодой человек, и приняла к сведению ваше, так сказать, предупреждение, а скорее угрозу. Но и вы получили мой ответ. У меня нет никакой коллекции и никаких яиц. Теперь я прошу вас меня оставить и передать вашим хозяевам в Москве, чтобы они обо мне забыли, если только не хотят вернуть все, что у нас отняли в России». И если уж на то пошло, из тех яиц Фаберже, которые сейчас хранятся в Кремле, 1 или 2 по праву мои. С этими словами Наталья Васильевна встала и выжидательно посмотрела на Штарка. Ивану ничего не оставалось, как направиться к выходу. Никакой эффектной реплики, которую он мог бы в дверях сразить неучтивую старуху, у него не родилось, и он просто шагнул под припекавшее калифорнийское солнышко. Первым делом вдохнул полной грудью. Только по контрасту стало заметно, каким затхлым был воздух в доме, словно княгиня никогда не открывала окна. Эдуардо, оказалось, терпеливо дожидался снаружи. Видимо, на случай, если хозяйка позовет на помощь. Теперь он пошел за Иваном на некотором отдалении, не скрывая, что хочет знать, куда направится незваный гость. Штарк обернулся к нему. «Раз уж вы меня сопровождаете, вас не затруднит вызвать мне такси?» «Я сам вас отвезу куда надо», — мрачно отвечал менеджер «Valley Home Improvement». «Спасибо. Мне нужно в русскую церковь, в Марсет», — назвал Штарк единственный адрес в этих местах, который сразу пришел ему в голову. Он рассудил, что машина Эдуарда стоит на той же парковке, что их с Малинари арендованный форт, так что сыщик все поймет и спокойно поедет следом. Следующие полчаса прошли в молчании. Эдуардо высадил Штарка, развернулся, окутав его пылью, и отправился досиживать день в своем пустом магазине. Низенькое белое здание, окруженное тенистыми деревьями, Иван никогда не признал бы православной церковью. При ближайшем рассмотрении оно и оказалось больницей. Подозрительных кровей отец Дэвид служил в больничной часовне. Штарку стало понятно, что имела в виду княгиня под ненастоящей церковью. Внутрь заходить он не стал. К Богу его не тянуло, даже когда во время одного недавнего расследования он чуть было не уверовал в существование сатаны. Малинари подкатил к входу в часовню через 3 минуты. Дождался, пока Эдуардо на своем дребезжащем пикапе скроется из виду. «Ты зачем сюда приехал?» — спросил он партнера, опустив окно. «Не было другого способа отвязаться от сеньора Эдуардо Реэса», — объяснил Иван. «Для этого пришлось проехать 30 миль?» — Малинари наморщил лоб. «Ну ты даешь, партнер! Позволил бы мне, мы бы его в момент потеряли». «Я не хотел, чтобы он о тебе знал», — сказал Штарк. «И ты это прекрасно понял, судя по тому, что не стал махать мне рукой на парковке или догонять и бибикать по пути сюда. Перестань уже прикидываться тупым мачо. Здесь православная церковь. Я больше ничего не знаю в этой округе». «Хорошо замаскированная церковь», — прокомментировал Малинари. «Мы, католики, такого не понимая. Судя по твоему настроению, с мадам Романовой все прошло не очень удачно. Она говорит, что у нее нет никакой коллекции, никаких яиц Фаберже. Когда я рассказал про вора, и решила, что я приехал ее шантажировать. Мол, продай яйцо, а то так его возьмем. Заявила, что в Кремле хранятся яйца, которые принадлежат ей по праву рождения». «Да уж. По крайней мере, насчет Кремля она совершенно права». «Расскажи это московскому суду», — Иван сделал кислое лицо. «По-моему, она врет насчет коллекции. Мне показалось, что княгиня ужасная скряга и не продает яичко только потому, что думает, что цены еще вырастут». «Почему ты так решил?» «Я ее видел и был у нее дома. Там герметично, как будто если она туда муху заманит и ту не выпустит. Выпустила же она тебя. Выставила скорее, заподозрив во мне вора. И что теперь? Я бы предложил последить за ней. Может быть, пробраться в дом, когда ее не будет. Но вряд ли она хранит коллекцию там. Домик, мягко говоря, не выглядит хорошо защищенным. Я же пошел за вами с парковки. Видел его. Забираться я бы не рискнул. Это уж уголовщина какая-то, — сказал Иван. А последить нужно. Я почти уверен, что она мне врала. Слежка это по моей части. Тем более, что старуха меня не видела, — кивнул Малинари. Поехали обратно. Ты поселись в каком-нибудь мотеле, а я посмотрю за домом. Жалко только, что мы упустили время, пока здесь катались. Если у княгини есть яичко, она после разговора с тобой наверняка сразу захотела перепрятать его или навестить там, где оно спрятано. Иван знал, что Малинари прав, но не засветить партнера все же было, на его взгляд, важнее, чем дать княгине этот лишний час без присмотра. У него было стойкое ощущение, что яйцо в доме. Если Наталья Васильевна его перепрячет, то не выходя на улицу. Вслух он сказал: «Только вот если мы даже выясним, что яйцо у нее, не очень понятно, что делать дальше. Идти к ней опять и предлагать купить? Наше дело найти яйцо, а переговоры пусть ведет Винник. Или как ты себе представляешь? Мы сидим со старухой, а он нас по телефону инструктирует, как торговаться. Это же не аукцион у Сотбис». «Подозреваю, что посложнее аукциона. Ты ее не видел. Может, и придется вызывать Винника сюда. Только она ненавидит евреев. Посмотрит на форму его черепа, даже торговаться не захочет». «Да ты влюбился в нашу княгиню», — рассмеялся Малинари. «Она у тебя прямо какой-то Гитлер в юбке».
«В джинсах и клетчатой рубашке, как у дровосека», — поправил Штарк, вызвав у партнера новый взрыв хохота. «Видимо, итальянец представил себе Гитлера в таком наряде».
В Терлике Малинари оставил Ивана в мотеле «Санрайз Инн», а сам отправился к дому княгини осмотреться.
Надеюсь, у нее нету длинноносых соседок, которые только и высматривают чужих из-за занавесочек», — сказал он, высаживая партнера у мотеля. «Улицы здесь такие пустые, что следить за домом незаметно вряд ли получится. Ну, посмотрим». В номере Иван первым делом забрался в душевую кабину. То ли после долгого перелета, то ли после визита к Наталье Васильевне, он чувствовал, что его кожа перестала нормально дышать. После душа Штарк рухнул на широкую кровать, включил телевизор и задремал. Когда проснулся, было уже почти темно. Одевшись, Иван спустился на улицу, но Форда перед мотелем не обнаружил. «Где же Малинари? Решил следить за княгиней всю ночь?» На своем телефоне Штарк обнаружил пропущенный звонок от партнера. Набрал его номер, но Том в сети отсутствовал. «Ладно». Сориентировавшись на местности, Штарк пешком отправился к княгининому жилищу. Идти здесь минут 15, если верить навигатору в телефоне. Он шагал по бульвару Golden State уже минут 5, когда Малинари позвонил снова. «Ты в мотеле?» «Нет, иду к княжескому дворцу искать тебя». «Не надо, Штарк, там полиция. Я видел, как княгиню обокрали». «Выпишись, мы уезжаем». По дороге в аэропорт Штарк сел за руль, потому что Малинари выглядел не вполне адекватным. Сыщик попросил остановиться на заправке, чтобы купить чего-нибудь выпить. Вернулся с бутылкой Джека Дэниелса и пузырьком жидкости для розжига каминов. Только отхлебнув бурбона, он смог рассказывать, что увидел. На углу бульвара и Вест Тулумни Роуд, на которой стоит ее дом, я нашел точку. Оттуда можно было следить за домом из машины. Минут через 10 из дома вышел твой Эдуардо из Мерседа. Наверное, поехал прямиком к хозяйке за указаниями. Потом часа полтора все было тихо, я чуть не задремал. Позвонил тебе, но ты не ответил, видно, тоже завалился спать. Штарк кивнул. Ну да, понятно, джетлэг. Вот. А потом к дому подъехал Ford Fusion, точно такой же, как наш, даже такого же цвета. Малинари сделал долгий глоток из своей бутылки и продолжал. Из него вышли двое, крупные мужики. Лиц я с моей точки не видел. Один был с большой черной сумкой через плечо. Я подумал, мало ли кто это может быть. Продолжал спокойно сидеть в машине, переключил станции на приемники, чтобы не задремать. Вышли они где-то через полчаса, не торопясь. Сели в машину и уехали. Даже не понимаю, что меня заставило. В общем, минуты две я думал, что не так. То ли мне показалось, что сумка у этого мужика стала тяжелее, но потом я увидел, что дверь не заперта. И так немного приоткрывается, закрывается от ветра, приоткрывается, закрывается. Я решил пойти посмотреть. «Ты зашел в дом?» «Да, и...» «В общем, я увидел нашу княгиню». Малинари снова поднял губам бутылку. Иван уже примерно представлял себе, что сейчас услышит. Горло его подступила тошнота. Они привязали ее к стулу и слегка порезали ножом. Попытали. А перед тем, как уйти, резанули по горлу. Но неаккуратно. Когда я вошел, она была еще жива. Голова только скривилась на бок, и кровь повсюду. Я переоделся в машине, потом надо выбросить одежду и кроссовки. Они в пакете в багажнике. В общем, я подошел к ней и говорю: «Мадам, я позвоню 911. Держитесь, они сейчас приедут». Я даже не понял сразу, откуда вся эта кровь и где начинать ее останавливать. А она хрипло так шепчет, поздно. «Яйцо. Они взяли лиловое яйцо». И если бы мы с тобой не обсуждали это чертово яйцо так много, я бы не разобрал, о чем она. Кто они были? Спрашиваю. Но она только шевелит губами, ничего уже сказать не может. Ну, я позвонил 911, но дожидаться их не стал. Остановись здесь, я выкину пакет.
Штарк затормозил у обочины. Малинарий обошел машину, открыл багажник, вытащил оттуда свой сверток, полил его жидкостью для розжига камина, чиркнул бумажной спичкой, поджег, бросил в кусты. И пузырек с жидкостью следом. В темноте костер был бы виден издалека, но дорога здесь сделала петлю вокруг пористой желтой скалы с соснами на верхушке. Малинарий, несмотря на перенесенное потрясение, хорошо выбрал место, чтобы спрятать свой маленький пожар. Вернувшись в машину, он пил уже маленькими глотками и смотрел в окно. «Они тоже взяли машину в аэропорту?» — спросил Иван через некоторое время. «Я сфотографировал номер. Сейчас приедем и проверим». Сыщик решительно закрутил крышку и швырнул бутылку на заднее сиденье. «Это нельзя так оставлять, Штарк».